Когда авторы пытались взять русским чешский роман штурмом, и мы приходим к яркому примеру подобной битвы, которая окончилась всем известным результатом, и переходим к роману «Смеется тот, кто смеется», который вышел в газете «Неделя» в апреле-мае 1964 года. Для тех, кто не знает, что такое «Неделя», здесь не избежать нам тавтологии. «Неделя» — это еженедельник, который был приложением к известной газете «Известия». Пусть будет так.
Пусть будет так, нет, мы обещали тавтологию. Мы уже упоминали о том, что Валентин Петрович Катаев, помимо всего прочего, обладал изрядными организаторскими способностями, что он блестяще продемонстрировал, возглавив журнал «Юность». И ему, видимо, и в зрелом возрасте чего-то такого хотелось, что-то такое учреждать, какую-то литературную игру вести, что и проявилось в этом романе, который, видимо, придуман в первую очередь им. Он решил привлечь к написанию романа авторов, ну, в основном, авторов юности, то есть близких ему, знакомых ему, авторов молодых. Хотя в эту компанию каким-то образом попался все же Лев Славин, ровесник Катаева. Попался на общих, так сказать, основаниях. Почему на общих? Потому что Катаев явно не был участником этой компании на общих основаниях.
Хотя автор предисловия Илья Зверев пишет, что места распределялись путем жребия, нас заставляет сомневаться, это было так честно и открыто. Потому что открывается роман, главой написанный Валентином Петровичем Катаевым. Мы не верим в подобные совпадения.
Да. Авторы, привлеченные к этому труду, должны были писать каждый по главе. И очередность этих глав была определена жребием. Но ясно, что Катаев, как автор идеи, сказал примерно следующее. Я напишу первую главу, а дальше выпутываетесь, как хотите. Именно так это все и выглядит. Глава, написанная Катаевым, коротенькая. Она действительно ставит задачу. Причем задача
практически не сложно выполнимая.
Задача для коллектива авторов, а для читателей это нечто увлекательное. Действительно, как авторы выберутся из... Ситуация практически детективная.
Но сначала давайте назовем авторов по порядку, как они стоят в романе. Первый уже названный Валентин Петрович Катаев. Далее Анатолий Гладилин, автор из «Юности». Далее Юрий Казаков, Лев Славин, Василий Аксенов, Илья Зверев, Владимир Войнович, Фазиль Искандер. И завершает роман Георгий Владимиров.
Роман получился небольшим. Около 4 листов, то есть не дотягивает ни до нашего эталона «Капитанской дочки», и даже до шутки «Меценат» не дотягивает. И второй момент, который очевиден сразу, он был напечатан в газете «Неделя», а книгой вышел сравнительно недавно. То есть вышел уже как литературный курьез, как литературный памятник, литературный раритет, потому что в 64-м году, когда он был напечатан в газете, издательства им не заинтересовались, прямо скажем.
Единственный вариант вышел переведен на чешский язык. Эпоха оптимизма, молодости, веры в будущее.
Да. Оптимизма в романе хватает, свободы в романе хватает. То есть здесь нет уже каких-то привычных нам обязательных фигур, штампов юмористической, сатирической и так далее литературы. Написан совершенно свободными авторами, но это единственное, что по нему можно сказать положительно. Сама идея, конечно, это что-то такое, вроде все-таки литературной шутки. Прекрасно, что в советское время, в советском многотиражном издании, каким была «Неделя», там, затрудняюсь сказать, сколько миллионов тираж, были подобные шутки допустимы, и это прекрасно. Но в итоге роман не получился и, собственно, наверное, получиться не мог. Все же это такое школярское упражнение. Это хорошо для подвыпившей компании студентов Литинститута.
Капустник.
Да, некий такой, да, литературный капустник, бумажный капустник, растянутый по времени капустник. Не более того. Тем более, что авторы как-то по-разному отнеслись к этой задаче. И кто-то откровенно небрежно.
С халтурой.
Да, да. В первую очередь совершенно или пренебрежение, или непонимание стоящей перед ним задачи продемонстрировал Василий Аксенов.
Анатолий Гладилин, в общем-то, Анатолий Гладилин была важная вещь, был вторым после Валентина Петровича Картаева. А несколько слов, надо сказать, о сюжете романа. Он разворачивается в таком диктивном пространстве. Молодой инженер Васильчиков приходит домой и обнаруживает, что исчезла а. жена, б. дочь и все вещи из квартиры. Да. Вот здесь Валентин Петрович бросает своих компаньонов, а дальше говорит, сами выплывайте, как хотите. Гладилин отнесся к этому, называется, просто-напросто перебросил горячую картошку другому.
Да, да, да.
Ничего не рассказав, по сути, то есть, так словесно погружившись на этом пятачке, отправился дальше. Юрий Казаков. Юрий Казаков сделал вещь интересную и важную. Он начал развивать параллельный сюжет. И эта глава, удивительно, что Казакова трудно упрекнуть в том, что это известный писатель-юморист. Но да. Написано хорошо, с мягким юмором, иронично и... Борозды он не испортил, а в общем-то и задал некоторую глубину. Далее, как мы сказали, Лев Славин, Василий Аксенов. Тоже эти главы получились, скажем так...
Ну, никакими.
Никакими, да? Никакими. Аксенов, кстати, как всегда, проявил свою словесную небрежность. Да, там есть прекрасная фраза, когда, по-моему, шествовал бегом.
Он уже тогда, видимо... заслуженно или нет, ощущал себя мэтром и как-то вот так весьма вальяжно и вельможно отмахнулся от этого текста. Единственный человек, который попытался все это выправить и которому в значительной мере это удалось, наименее известен из них Илья Зверев. Я думаю, что мало кто знает это имя. Он и тогда в этой компании был наименее известен и тем более остается практически неизвестным сейчас. Но он честно и толково, и с хорошей такой филитонной рукой все это попытался выправить. И отчасти ему это удалось. Хотя, конечно, основная нагрузка в итоге легла на Владимова, автора последней главы. Кроме Зверева, ему, как автору финала, никто не помог. Зверев отчасти разгреб то, что успели нагромоздить предшественники. Но, как ни странно, очень плохо написал свою главу, предпоследнюю главу, Фазиль Искандер, которого мы знаем как блестящего стилиста и тонкого юмориста. Здесь просто ударился в какое-то именно капустничание, в какие-то...
Шутовство.
И самое главное, что, будучи автором предпоследней главы, совершенно не озаботился каким-то закруглением финала. Хотя бы... проложите дорожку к этому закруглению. Ну, Владимов худо-бедно все концы свел. Финал у романа появился. Таким образом, по меньшей мере, у него есть завязка и развязка.
Причем Владимов – это писатель, который никак не относится к автору юмористической прозы.
Совершенно
верно. Это очень такой серьезный, даже где-то угрюмый прозаик, который всегда писал о серьезных проблемных вещах, будь то... пролетарский класс в Советском Союзе, моряки или его большой такой эпический роман о Великой Отечественной войне. Но здесь, повторим, он сумел как-то вывести этот финал в более-менее внятное русло, его закольцевал. Вот написанные вроде бы эстетики юмористы, как Аксенов почему-то считался, но явно Войнович. Войнович глава получился нормальный, средний.
Ну да, да, Войнович ничего не испортил в этом тексте. Там он стилизовал
жанр такой, как советские объяснительные записки, да, заявления.
Это ему всегда удавалось. Он,
рука поставлена.
Видимо, да, чувствовал, что он в этом силен.
Кто-то читал его «Пост Иванкиада», да? Да, в общем-то, да, понимает, что Владимир Николаевич любил и умел писать заявления.
Да, да, да. Стилизовать казенную советскую бумагу – это было ему легко. Ничего из этого в итоге не вышло. Ну, кроме того, что 9 номеров недели были расцвечены таким неожиданным жанром. Возможно, читатели следили, потому что действительно задача была поставлена сложная. Как авторы выпутаются, выпутались, ну просто потому, что не выпутаться было нельзя.
Вначале была интрига, и вначале было самое интересное, как все потом пойдет. В итоге получилась так полупародийная вещь, связанная, кстати, со шпионским романом. Вспомним, кстати, Олега Сидельникова с романом «Нокаут». Да. Тогда было, видимо, уже модно смеяться над этим почтенным жанром. Очень повторим вот эту вещь, которую прописал Фазиль Искандер, смотрится как-то не очень-то приятно, да, неряшливо.
Неряшливо. Да. Я говорю, что вместо того, чтобы помочь закруглиться, он еще дополнительно усложнил.
Получился фельетон в худшем смысле этого слова, такого плохом, в провинциальном смысле.
Когда надо рассмешить, надо, значит, кого-то обсмеять, прибегнуть к какой-то пародии. Это сам по себе может быть жанр, конечно, почтенной пародии, но в данном случае он просто лишний там, этот пародийный элемент. Но, слава богу, Владимов все это более или менее
разгреб.
Роман закончился, и шутка затянувшаяся закончилась.
То есть, получается, роман объем не самый большой, но при этом он затянувшийся.
Он был затянувшийся, ну, по определению. И отметим также, что наряду с романом Солоневича, это вот второй в нашем списке, второй и последний роман, который печатался отдельными выпусками, который печатался в газете. Но
Солоневич всю эту маленькую футбольную команду переиграл.
Да.
Будучи профессиональным спортсменом, он переигрывает этих любителей, обводит их в одно-два касания.
В общем, больше сказать про этот роман нечего. Ну, приятно, что вышла книга, что этот литературный факт, литературный курьез был упомянут. Он теперь стоит на полке, а не просто прозябает где-то в газетных подшивках. Но нового слова сказать 9 авторам не удалось.
Более того, никакие фразы, цитаты не разошлись.
Там
народ.
Вот по большому счету просто нет. Единственный текст, который читать достаточно в этом смысле интересно, это серединная глава Зверева.
Еще парадокс, то что сейчас об этом авторе мало кто помнит. Единственное, в конце 70-х годов вышел фильм «Защитник следов» или «Адвокат следов», я точно не скажу, снятый по повести Ильи Зверева. А он уже вскоре после написания, он, в общем-то, ушел из жизни. К сожалению, его более именитые соавторы не дотянули до его среднего уровня, так сказать. Поэтому в этом плане роман представляет более интересный исторический, чем читательский.
Да.